Тогда только я начал думать, что все это дело примет дурной оборот для меня. Но отпирательство от прежнего показания, не подтвержденное никакими доказательствами, было бы опаснее самого молчания. Да и притом было поздно прерывать его. Все эти мысли так сильно меня волновали, что я сделался болен, и Франсина все время усердно за мной ходила. Выздоровевший, не будучи в состоянии доли выносить неопределенное положение, я решился бежать. И бежать просто через двери, хотя это и казалось довольно трудным. Некоторые особенные соображения заставили меня предпочесть этот способ всякому другому. Привратник башни Святого Петра был арестант из Брестского острога, осужденный на вечную каторгу. При пересмотре приговоров по своду законов 1791 года ему смягчили наказание 6-летним заключением в Лиль, где он оказался полезным тюремщику. Последний, думая, что человек, проведший 4 года в остроге, будет драгоценен в качестве сторожа, потому что ему должны быть известны все способы побегов, поручил ему эту должность и решил, что лучше выбора нельзя было сделать. Но я на это-то чудо проницательности и рассчитывал в своем плане, и тем легче надеялся обмануть, что он был в ней слишком уверен. Словом, я решился пройти мимо привратника в мундире штаб-офицера, приезжавшего 2 раза в неделю для свидетельствования башни Святого Петра, служившей в то же время тюрьмой и для военных. Франсина, которую я видал почти ежедневно, купила мне требующийся костюм и принесла его в своей муфте. Платье было совершенно впору и сидело отлично. Видевшие меня в нем заключенные сказали, что нельзя ошибиться. Я действительно был одного роста со штаб-офицером, а гримировка сделала меня на 25 лет старше. Через несколько дней он приехал для обычного осмотра. Пока один из моих друзей приостановил его под предлогом освидетельствовать провизию. Я быстро переоделся и очутился у ворот. Привратник почтительно снял шляпу, отворил. И вот я на улице. Я направился к подруге Франсины, как было условлено между нами. А вскоре затем и она сама пришла туда же. Там я был совершенно огражден от поисков, если бы согласился не выходить. Но как вынести заключение почти такое же, как и в башне Святого Петра? Просидевший 3 месяца в 4 стенах, я теперь жаждал расправить крылья и пустить в ход свою деятельность. Я захотел выйти, и благодаря своей железной воле, сопровождавшей всегда все мои, даже самые странные желания, я вышел. Первая прогулка мне удалась. На следующий день я встретил на улице городового Людвига, который видал меня в тюрьме и теперь прямо спросил: «Разве вы освобождены?» Это была плохая встреча, и притом он мог немедленно созвать человек 20. Я отвечал, что готов за ним следовать, и просил только дозволения проститься с Франсиной. Он согласился, и возлюбленная моя была чрезвычайно удивлена, встретив меня с подобным провожатым. Я сказал ей, что изменил намерение, и, размыслив, что побег может повредить мне во мнении судей, решился возвратиться в тюрьму и ожидать окончания дела. Франсина сначала не могла сообразить, каким образом, заставив ее издержать 300 франков, я через 4 месяца вздумал возвращаться в тюрьму, но я знаками дал ей понять, в чем дело, и даже сумел попросить насыпать мне в карман золы, пока мы с Людвигом разопьем по стакану рома. На пути в тюрьму, в одной из пустынных улиц, я бросил в глаза своему спутнику золы, а сам пустился бежать домой изо всех сил. Людвиг не замедлил обо всем донести. На поиски за мной подняли жандармов, полицию и, между прочим, частного пристава Жаккара, который обещался всенепременно поймать меня, если только я не выехал из города. Все это было мне известно, и вместо того, чтобы быть сколько-нибудь осторожнее, я напустил на себя самую смешную отвагу. Можно было подумать, что я сам получу награду за свой арест. Между тем, меня усердно выслеживали. Жаккар узнает раз, что я должен обедать в улице Нотр-Дам в игорном доме. Он тотчас же прибегает с 4 полицейскими, оставляет их внизу и входит в комнату, где я только что намеревался сесть за стол с 2 дамами. Фурьер, который должен был присоединиться к нам, еще не появлялся. Я узнаю частного пристава, который, никогда меня не видав в лицо, не имеет этого преимущества. Причем я так хорошо был переряжен, что никакие приметы не помогли бы. Я подхожу к нему без малейшего замешательства и самым натуральным тоном прошу войти в кабинет, зеркальная дверь которого выходила в залу. «Вы ищете Видока», — сказал я ему прямо. «Если хотите подождать 10 минут, то я вам покажу его. Вот его прибор, он не замедлит явиться. При его приходе я сделаю вам знак, но если вы один, то сомневаюсь, чтобы вы могли его взять, потому что он вооружен и решился защищаться. У меня по лестнице расставлены люди, и если он убежит, сохрани Боже оставлять их там, — возразил я с притворной поспешностью. Если видок их увидит, он будет страшиться какой-нибудь засады, и тогда, прости, птичка, но куда же мне их спрятать? А вот в этот кабинет. Особенно, ради Бога, без шума, иначе ничего не удастся. Я больше вашего заинтересован в том, чтобы его удалить. И вот мой почтеннейший пристав со всей свитой ловко засажены в кабинет. Дверь была весьма крепкая и приперта мною в два раза. Тогда, уверенный в благоприятном побеге, я закричал своим добровольным пленникам: «Вы искали видока? Так знаете же, что видок засадил вас в клетку. До счастливого свидания!» И я исчез, как стрела, сопровождаемый криками заключенных, делавших невероятные усилия освободиться из засады и взывающих о помощи. Еще две шалости в подобном же роде удались мне. Но в заключение я все-таки был пойман и помещен в башню святого Петра, где для большей безопасности меня посадили в тюрьму вместе с Каландреном, которого наказывали за две попытки к побегу. Каландрен, знавший меня во время моего первого заключения, тотчас же сообщил мне о своей новой попытке к побегу посредством отверстия, сделанного в стене тюрьмы каторжников, с которой мы были рядом. На третий день моего заключения меня действительно вынудили бежать. 8 из нас, прошедших вперед, были счастливым образом незамечены часовым, стоявшим неподалеку. Оставалось еще 7. Кинули жребий соломинками, как это обычно делают в подобных случаях, чтобы решить, кому идти первым. Судьба назначила меня. И я раздевался, чтобы удобнее пройти сквозь весьма узкое отверстие, но, к великому отчаянию моих товарищей, я засел в нем и не мог пройти ни взад, ни вперед. Тщетны были их усилия вытащить меня руками. Я был как бы в тисках, и боль от этого положения сделалась столь нестерпимой, что, потерявши надежду на помощь изнутри, я стал звать часового. Он подошел с осторожностью человека, боящегося неожиданностей, и, приставив штык к моей груди, запретил мне делать малейшие движения. На его крики караул взялся за оружие, привратники сбежались с факелами, и я был вытащен из засады, оставя там несколько клочков мяса. Несмотря на мое плачевное положение, меня тотчас перевели в тюрьму Петит-Отель и сковали руки и ноги. Мои мольбы и обещания оставить всякую мысль о побеге были настолько убедительны, что через 10 дней я был выпущен оттуда и посажен вместе с другими заключенными. До сих пор я жил с людьми далеко не безупречными, с ворами, мошенниками, поддельщиками, но тут я очутился с отъявленными злодеями. Между ними был один из моих соотечественников по имени Десфасо, человек с замечательным умом и огромной силой, который, будучи приговорен с 18 лет к каторжным работам, 3 раза бегал из острога. Стоило только послушать, как он рассказывал о своих подвигах, как холодно говорил, что когда-нибудь гильотина состряпает из его мяса славные сосиски, несмотря на невольный ужас, внушаемый мне этим человеком. Я любил его расспрашивать о его странной профессии, и что особенно влекло меня к нему, это надежда на возможность побега. В то же время я сблизился со многими личностями из шайки так называемых шоферов или поджаривателей, грабившие окрестные села под начальством знаменитого Саламбье. Таковы были Август Пуассар по прозванию Провансалец, Шапин, Корон Горбач, Дугамель и Брюкселюа, прозванный неустрашимым за беспримерный подвиг мужества, который стоит того, чтобы сообщить о нем. Напавший на одну ферму с 6 товарищами, он просунул левую руку в отверстие, сделанное в ставне, но когда хотел ее вытащить, то почувствовал, что она затянута в глухую. Жители фермы, разбуженные шумом, постарались устроить эту ловушку, так как, страшась многочисленности шайки, не смели выйти. Между тем близко было к рассвету, и воровская попытка, очевидно, не удалась. Брюкселюа видит замешательство своих спутников, и ему приходит в голову, что из боязни быть выданными они его подстрелят. Тогда он правой рукой вынимает двухконечный нож, бывший всегда с ним, отрезает кисть руки и убегает вместе с другими, не обращая внимания на боль. Этот удивительный случай, приписываемый различным местностям, в действительности происходил близ Лиля и хорошо памятен жителям Северного департамента, которые видели казнь Безрукова, совершившего этот подвиг. Представленный столь компетентным лицом, как мой соотечественник Десфасо, я был принят в кругу разбойников с распростертыми объятиями. Они с утра до вечера только и делали, что обдумывали новые способы бегства. В этом случае, как и во многих других, я мог заметить, что у заключенных жажда свободы, сделавшись исключительной идеей, порождает такую невероятную изобретательность, которое человеку в спокойном состоянии никогда не может прийти в голову. Свобода. Все соединено с этой мыслью. Она преследует преступника во весь его длинный праздный день, преследует в зимние вечера, которые он должен проводить в совершенной темноте, оставленной на произвол своему беспокойству и нетерпению. Войдя в тюрьму, вы слышите шумные возгласы веселья, так что можно принять ее за увеселительное место, но подойдите ближе, и вы увидите, что эти физиономии делают гримасы, а глаза не смеются, они неподвижны и суровы. Это условное веселье вполне искусственно в своем необузданном проявлении, подобно радости шакала, прыгающего в клетке с целью сломать ее. Зная, с какими людьми имеют дело, наши сторожа столь тщательно за нами смотрели, что ни один план не мог нам удастся. Наконец представился единственный случай, обещавший успех, и я ухватился за него прежде, чем он мог прийти в голову кому-либо из моих сотоварищей, при всей их ловкости и дальновидности. Нас повели на допрос 18 человек за раз и оставили в передней судебного следователя под охраной армейских солдат и двух жандармов, один из которых положил возле меня свою шапку и шинель и вышел. Другого жандарма звонок тоже вскоре вызвал. Я, не думая долго, накидываю шапку на голову, закутываюсь в шинель, беру за руку одного из заключенных и, делая вид, что провожаю его за известной надобностью, смело иду к двери. Сторож Капрал выпускает нас, не говоря ни слова. И вот мы на воле. Но что делать без денег и без паспорта? Спутник мой отправляется в деревню, а я, рискуя снова быть пойманным, возвращаюсь к Франсине, которая от радости свидится со мной, готова все свое распродать и бежать со мной в Бельгию. Все уже готово было к отъезду, как вдруг самый неожиданный случай, объясняемый только моей невообразимой беспечностью, все разрушил. Накануне отъезда, уже в сумерках, я встретился с одной женщиной из Брюсселя по имени Элиза, с которой я там находился в интимных отношениях. Она бросилась мне на шею и, преодолев мое слабое отнекивание, зазвала с собой ужинать и не пустила до следующего дня. Отыскивавшую меня повсюду Франсину, я уверил, что, будучи преследуем полицией, бросился в один дом, откуда нельзя было выбраться до утра. Сначала она этому поверила, но, случайно узнавши, что я провел ночь с женщиной, она разразилась ревнивыми упреками и в припадке ярости побожилась, что выдаст меня. То было, конечно, самое верное средство охранить себя от измены, засадившей меня в тюрьму. Но так как Франсина способна была это исполнить, то я и нашел благоразумным удалиться на время, пока стихнет ее гнев, а затем, вернувшись, ехать вместе. Но, имея нужду в своих вещах и не желая их требовать от Франсины из боязни новой баталии, я пошел один в квартиру. Так как она была заперта, то я вошел через окно, забрал, что было мне нужно, и исчез. 10 дней спустя, одевшись мужиком, я решился оставить избранное мною убежище в предместье. Вхожу в город и иду к портнихе, закадычному другу Франсины, надеясь через ее посредничество примириться с последней. Она встречает меня с таким замешательством, что я, видя в этом боязнь скомпрометировать себя сношением с беглым, и, не желая ее стеснять, прошу ее только позвать ко мне Франсину. «Да», — сказала она каким-то необыкновенным тоном, и, не поднимая на меня глаз, вышла. Оставшись один, я размышлял об этом странном приеме. Вдруг стучат. Я отворяю, думая встретить Франсину. Толпа жандармов и полицейских бросается на меня, схватывает, связывает и отводит к судье, который прямо начинает с вопроса, где я находился последние 5 дней. Ответ мой был короток. Я никогда не запутал бы лиц, давших мне убежище. Судья заметил мне, что упрямство в правильности показания будет для меня гибельно, что дело идет о моей голове и так далее. Я только посмеивался, видя в этом уловку вырвать признание, запугивая подсудимого. И так я остался при своем, и меня отвели в петит-отель. Едва я вошел на двор, как все взоры обратились на меня, стали перекликаться, перешептываться. Приписавши это моему переряживанию, я не обратил внимания на такую встречу. Меня запирают в конуру и оставляют одного на соломе в оковах. Через 2 часа является тюремщик и, притворяясь принимающим во мне участие, говорит, что мой отказ в признании, где я провел эти 5 дней, может повредить мне во мнении судей. Я остаюсь непоколебимым. Проходит еще 2 часа. Приходят тюремщик с помощником. Снимают с меня оковы и ведут в регистратуру, где уже были 2 судей. Новый допрос и тот же ответ с моей стороны. Тогда меня раздевают с головы до ног, дают мне в правое плечо полновесный удар, чтобы выяснилось старое клеймо, предполагая, что я мог быть заклеймен прежде. Отбирают мое платье, записывают его в протокол и я возвращаюсь в свою конуру в холстинной рубашке и сюртуке, полусером и получерном, превратившемся уже в лохмотья и, по всей вероятности, выдержавшим два поколения арестантов. Все это заставило меня сильно призадуматься. Очевидно было, что портниха донесла на меня. Но с какой целью? Она не имела на меня ни малейшего неудовольствия. Франсина, несмотря на всю свою вспыльчивость, не обдумавши хорошенько, тоже не решилась бы на это, и если я ушел от нее на время, то это было не столько из боязни, сколько для того, чтобы не раздражать ее своим присутствием. И зачем эти частые допросы, эти таинственные намеки тюремщика? Зачем спрятали мое платье? Я терялся в лабиринте предположений. А пока меня засадили в секретную под наистрожайший надзор, и я провел там 25 мучительных дней. Затем мне сделали следующий допрос, который выяснил дело. «Как ваше имя?» «Жан-Франсуа Видок». «А звание?» «Я военный». «Вы знаете девицу Франсину Ланге?» «Да, это моя любовница». «Вы знаете, где она теперь находится?» «Она должна быть у одной из своих подруг с тех пор, как продала свою мебель». «Как имя этой подруги?» «Госпожа Буржуа». «Где она живет?» «Улица Святого Андре, дом булочника». «Сколько времени тому назад, как вы оставили девицу Ланге до вашего ареста?» «За 5 дней перед арестом». «Зачем вы оставили?» «Чтоб избежать ее гнева. Она узнала, что я провел ночь с другой женщиной и в припадке ревности грозила донести на меня». «С какой женщиной провели вы ночь?» «С прежней любовницей». «Как ее имя?» «Элиза. Я никогда не знал ее другого имени». «Где она живет?» «В Брюсселе, куда она, я думаю, вернулась». «Где ваши вещи, которые были у девицы Ланге?» «В месте, которое я укажу, если представится надобность». «Каким образом вы могли их взять после того, как поссорились с ней и не хотели ее видеть?» «Вследствие нашей ссоры в кофейной, где она меня нашла и угрожала позвать полицию, чтобы арестовать меня. Зная ее дурной характер, я пошел домой не прямой дорогой и пришел раньше нее. Имея нужду в некоторых вещах, я разломал окно и взял, что мне было нужно. Вы спрашивали, где они теперь?» «Они в улице Спасителя у Дюбока». «Вы говорите неправду. Прежде чем расстаться с Франсиной, у нее в доме вы имели большую ссору. Уверяют, что вы даже прибегли к насилию». «Неправда. Я не видал Франсину у ней в квартире после нашей ссоры. Стало быть, не мог ее обижать. Она сама может это заявить». «Узнаете вы этот нож?» «Да, я этот нож обыкновенно употреблял за столом». «Вы видите, что лезвие и ручка покрыты кровью. Это не производит на вас никакого впечатления? Вы смутились?» «Да», — сказал я с волнением. «Но что же случилось с Франсиной, скажите мне, и я вам дам все возможные объяснения». «Не случилось ли с вами чего особенного, когда вы пришли за своими вещами?» «Решительно ничего, насколько я помню, по крайней мере». «Вы настаиваете в справедливости своих показаний?» «Да». «Вы обманываете правосудие. Прекращаю допрос, чтобы дать вам время размыслить о вашем положении и о последствиях вашего упрямства. Жандармы, хорошенько смотрите за этим человеком. Ступайте». Было поздно, когда я возвращался в свою конурку. Мне принесли мою порцию, но волнение, причиненное допросом, не давало мне есть. Спать также было невозможно. И я провел всю ночь, не смыкая глаз. Совершено было преступление, но над кем и кем? Зачем его взводили на меня? Я 1000 раз делал себе эти вопросы и не находил разумного разрешения. На другой день меня снова позвали на допрос. После обычных вопросов дверь в комнату растворилась, и вошли 2 жандарма, поддерживая женщину. Это была Франсина. Франсина бледная, обезображенная, почти неузнаваемая. Увидя меня, она лишилась чувств. Я хотел подойти к ней, но жандармы удержали меня. Ее вынесли, а я остался один с судебным следователем, который спросил меня, что неужели вид этой несчастной не побуждает меня во всем сознаться. Я снова стал уверять в своей невиновности, прибавив, что даже не знал о болезни Франсины. Меня опять посадили в тюрьму, но уже не в секретное, и я мог надеяться, что скоро узнаю во всех подробностях происшествия, жертвою которого я сделался. Я спрашивал тюремщика, но мне не отвечали. Написал Франсине, но меня предупредили, что письма, адресованные к ней, будут представлены в регистратуру, а что ко мне ее не пустят. Я был как на горячих угольях, и, наконец, решился обратиться к адвокату, который, познакомившись с ходом дела, сказал мне, что я обвинен в убийстве Франсины. В тот самый день, как я ушел от нее, ее нашли умирающей с 5 ранами, плавающей в крови. Мое быстрое исчезновение, тайный захват своих вещей, перенесенных в другое место, как бы для того, чтобы скрыть их от глаз правосудия. Разломанное окошко, следы воровства, подходящие к моим шагам. Все это делало вероятную мою преступность. Вдобавок я был переряжен, что служило новой уликой. Думали, что я пришел переодетым только за тем, чтобы удостовериться, что она умерла, не обвинивши меня. Даже то, что в другом случае служило бы к оправданию, на этот раз было мне же во вред. Как только доктор позволил ей говорить, она заявила, что в отчаянии быть покинутой человеком, которому всем пожертвовала, решилась на самоубийство и сама себя ранила ножом. Но ее привязанность ко мне делала это свидетельство подозрительным, были убеждены, что она это говорила только чтобы спасти меня. Адвокат перестал говорить уже с четверть часа, а я все еще слушал, как человек под влиянием кошмара. В 20 лет я находился под тяжестью двойного обвинения, в подлоге и убийстве, не сделавший ни того, ни другого. Мне не раз приходило в голову повеситься в своей конуре, и я близок был к сумасшествию. Но в заключение опомнился и настолько ободрился, что мог обдумывать лучшие средства к своему оправданию. В предыдущих вопросах сильно налегали на улику крови, которую рассыльный видел на моих руках, принимая от меня вещи. Эта кровь была от раны, которую я сделал, разламывая окошко, и я даже мог привести в этом двух свидетелей. Адвокат, которому я сообщил все придуманное мною, уверял, что все это, будучи присоединено к показанию Франсины, которое одно не имело бы никакой силы, непременно послужит к моему оправданию, что действительно вскоре и случилось. Франсина, хотя еще весьма слабая, пришла тотчас же со мной повидаться и подтвердила все, что я узнал о ней на суде. Таким образом, я избавился от одного страшного обвинения, но оставалось другое. Мои частые побеги все замедляли ход процесса о подлоге, в котором я был замешан. Так что Груар, не видя этому конца, тоже бежал. Но благоприятный исход первого обвинения подавал мне надежду, и я немало не думал о побеге, когда неожиданно представился к тому случаю, за который я, можно сказать, ухватился инстинктивно. В комнате, где я содержался, находились пересыльные арестанты. Раз пришедший за двумя из них, тюремщик забыл запереть дверь. Увидевши это, я мигом спустился вниз и осмотрел местность. Так как было раннее утро и все арестанты спали, то я никого не встретил ни на лестнице, ни у ворот. Я уже был на воле, как тюремщик, пивший полынную водку в кабаке против тюрьмы, увидал меня и закричал: «Держите, держите!» Но тщетны были его крики. Улицы были пусты, а жажда свободы придавала мне крылья. Через несколько минут я исчез из вида. С другой стороны, надо было скорее оставить Лиль, где я был слишком известен, чтобы долго оставаться в безопасности. Меня повсюду разыскивали, и при начале ночи я узнал, что городские ворота были заперты. Вход был только через калитку, окруженную переодетыми полицейскими и жандармами, которые следили за всеми проходящими. Я решил спасаться через ров. И, зная превосходно местность, в 10 часов вечера пошел на бастион Нотр-Дам, который считал самым лучшим местом для исполнения своего плана. Привязав к дереву нарочно заготовленную веревку, я стал спускаться, но вскоре, вследствие тяжести своего тела, стал лететь вниз с такой быстротой, что не в силах был удержать в руках жгучую веревку и пустил ее на расстоянии 15 футов от земли. При падении я свихнул ногу, так что принужден был употреблять невероятные усилия, чтобы выбраться из рва. Но после того я уже положительно не мог двинуться далее. Я сидел, изрекая красноречивые проклятия на все рвы, на веревку, на свой вывих, хотя это немало не помогало делу, когда мимо меня прошел человек, везя тачку, которая в таком большом употреблении во Фландрии. Я предложил ему 6-франковый талер, единственный, который у меня был, и он согласился довести меня в своей тачке до ближайшей деревни. Введя меня в свой дом, он уложил меня в постель и стал натирать мою ногу водкой с мылом. Жена его также усердно помогала, не без удивления поглядывая на мой костюм, весь испачканный в грязи. У меня не спрашивали никакого объяснения, но я понимал, что его следует дать, и потому, чтобы обдумать его, я сделал вид, что весьма желаю успокоиться, и попросил их выйти. Спустя 2 часа я позвал их голосом пробудившегося человека и вкратце рассказал им, что, поднимая на вал контрабандный табак, я упал. Товарищи мои, преследуемые досмотрщиком, должны были оставить меня во рву. Ко всему этому я прибавил, что судьба моя в их руках. Эти добрые люди, презиравшие всех таможенных так же искренно, как всякий пограничный житель, уверяли меня, что они меня не выдадут ни за что на свете. Для испытания я спросил, не было ли возможности переправить меня на другую сторону, к отцу. Они отвечали, что это значило рисковать собою, что гораздо было лучше подождать несколько дней, пока я оправлюсь. Я согласился, и чтобы отклонить всякое подозрение, решено было, что они выдадут меня за приехавшего к ним родственника. Впрочем, никто и не обращался ни с какими расспросами. Успокоенный с этой стороны, я стал размышлять о своих делах и о том, что мне надо решить. Очевидно, надо было совсем выехать и отправиться в Голландию. Но для исполнения этого плана необходимы были деньги. А у меня, кроме часов, которыми я заплатил хозяину, оставалось только 4 ливра и 10 су. Я мог бы прибегнуть к Франсине, но нельзя было сомневаться, что за ней тщательно наблюдают. Так что послать к ней письмо значило бы предать себя в руки правосудия. По крайней мере, надо было обождать, пока перейдет первое жаркое время розысков. И я ждал. По прошествии 2 недель я решился черкнуть словечко своей возлюбленной и отправил с письмом хозяина, предупредив его, что так как эта женщина служит посредницей контрабандистам, то лучше из предосторожности видеться с ней тайно. Он отлично выполнил поручение и к вечеру принес мне 120 франков золотом. На следующий же день я простился со своими хозяевами, которые выказали весьма скромные требования за все свои услуги. Через 6 дней я прибыл в Остенде. Цель моя была, как и в первую поездку в этот город, отправиться в Америку или в Индию, но я нашел только прибрежные датские или английские суда, куда меня не взяли без документов. Между тем, небольшая сумма денег, привезенная мною из Лилля, видимо, истощалась так, что предвиделось снова впасть в одно из тех положений, с которыми можно более или менее осваиваться, но которые, тем не менее, весьма неприятны. Деньги, конечно, не дают ни гения, ни талантов, ни ума, но самоуверенность, доставляемая ими, может заменить все эти качества, тогда как отсутствие ее, напротив, часто их совсем стушевывает. Нередко случается, что когда необходимы все способности ума для того, чтобы достать денег, эти способности вдруг пропадают именно вследствие отсутствия денег. Ко мне именно можно было отнести это. А между тем есть было необходимо. Это отправление часто гораздо труднее бывает удовлетворить, нежели то кажется многим счастливцам мира, воображающим, что для него ничего не нужно, кроме аппетита. Мне часто рассказывали об отважной и доходной жизни береговых контрабандистов. Арестанты даже хвалили ее с энтузиазмом, потому что этой профессией часто занимаются по страсти. Люди, состояние и общественное положение которых должны бы были отвратить их от столь опасной карьеры. Что касается до меня, то я немало не пленялся перспективой проводить целые ночи у крутых берегов, посреди утесов, подвергаться всякой погоде и вдобавок ударам досмотрщиков. Поэтому я с большой неохотой отправился к некоему Петерсу, рекомендованному мне контрабандисту, который мог посвятить меня в дело. Чайка, прибитая к двери с распростертыми крыльями, подобно сове или другой какой птице, часто встречающаяся у входа сельской хижины, легко дала мне возможность найти его. Я застал его в погребе, который можно было принять за пространство между деками на судне. Так он был загроможден канатами, парусами, веслами, гамаками и бочками. Сначала контрабандист взглянул на меня недоверчиво из окружавшей его дымной атмосферы. Это мне показалось дурным предзнаменованием, что не замедлило подтвердиться, потому что, когда я предложил ему себя в услужение, то он бросился отчаянно колотить меня. Я, конечно, мог бы с успехом защищаться, но неожиданность и изумление отняли у меня самую мысль о защите. Притом на дворе было несколько матросов и огромная ньюфаундлендская собака, которые бы могли взглянуть на это неблагосклонно. Поэтому, выскочив на улицу, я старался объяснить себе столь странный прием. И тут мне в голову пришло, что Петерс мог принять меня за шпиона. Такое заключение заставило меня отправиться к одному продавцу можжевеловой водки, которому я успел внушить достаточно доверия. Сначала он слегка посмеялся над моим приключением, а затем наставил меня, как нужно было обратиться к Петерсу. Я снова пошел к грозному патрону, запасшись, однако, большими каменьями, которые в случае нового нападения могли со славой прикрыть мое отступление. Со словами «берегитесь акулы», таков был лозунг Петерса, разумевшего под акулами таможенных, я смело приблизился к нему и был принят почти дружески. Моя сила и ловкость гарантировали успех в этой профессии, где часто представляется необходимость быстро переносить с места на место огромные тяжести. Один из контрабандистов, Борделе, взялся меня посвятить в тайны искусства, но мне пришлось заняться самим делом прежде надлежащей подготовки. Я спал у Петерса в обществе 12 или 15 контрабандистов разных наций, Голландцев, датчан, шведов, португальцев и русских. Англичан не было, а французов было двое. На другой день после моего вступления, когда каждый из нас устраивал себе постель, вдруг неожиданно вошел Петерс. Надо сказать, что наше незатейливое помещение было не что иное, как погреб, до такой степени набитый тюками и бочками, что мы с трудом находили возможность развешивать свои гамаки. На Петерсе не было его обычного костюма конопатчика или парусника, а была шапка из конского волоса, красная рубашка, заколотая на груди серебряной булавкой, и огромные рыбачьи сапоги, которые, доходя до бедер, могут по произволу спускаться ниже колена. «Ну-ну!» — закричал он в дверях, стуча о пол прикладом своего карабина. «Койки долой! Долой койки, говорят вам! Мы выспимся когда-нибудь после! С нынешним приливом принесло к нам белку! Надо посмотреть, что у ней в брюхе! Кисия или табак! Ну-ну! Ступайте! Ступайте, мои свинки!» Во мгновение ока все были на ногах. Открыли ящик с оружием, и каждый вооружился карабином и мушкетоном, двумя пистолетами и кортиком или интерпелем. И мы отправились, выпив предварительно несколько стаканов водки и арака. Шайка при выходе состояла только из 20 человек, но по дороге в разных местах к нам присоединились отдельные личности, так что по прибытии к берегу моря мы были в числе 47, не считая двух женщин и нескольких крестьян из соседних деревень, пришедших с навьюченными лошадьми, которых спрятали за утесом. Была глухая ночь. Ветер поминутно свистал, и море бушевало с такой силой, что я не мог постичь, каким образом судно могло бы причалить к берегу. Эта мысль подтверждалась тем, что при свете звезд я видел, как небольшое судно лавировало около, как бы страшась приблизиться. Но мне после объяснили, что этот маневр имел целью удостовериться, что все приготовления к выгрузке были покончены и что нет никакой опасности. Когда Петерс зажег фонарь и тотчас же погасил его, на Марсе белки тоже подняли фонарь, который все время то блеснет, то исчезнет, как светляк в летнюю ночь. Затем она подплыла по ветру и остановилась от нас на один выстрел. Наша шайка разделилась на три части, две из которых были поставлены в 500 шагах от нас, чтобы не допустить таможенных, если бы им пришла фантазия явиться. Впоследствии мы разместились по земле, привязав каждому к левой руке веревочку, которая всех соединяла вместе. В случае тревоги достаточно было легкого толчка, чтобы предупредить друг друга. А на этот знак должно было отвечать выстрелом из ружья, так чтобы по всей линии образовалась перестрелка. Третья часть, которой принадлежал и я, осталась на берегу, чтобы охранять дебаркадер и помогать обмену. Когда все было таким образом устроено, ньюфаундлендская собака, о которой я уже говорил и которая была с нами, по команде бросилась в пенящиеся волны и энергично поплыла к белке. Минуту спустя она показалась, держа в пасти конец каната. Петерс быстро за него ухватился и стал тянуть к себе, сделав нам знак помогать ему. Я машинально повиновался и вскоре увидал на конце каната 12 маленьких бочек, которые подплыли к нам. Тогда я понял, что судно не хотело подплывать ближе к земле, чтобы не погибнуть в буруне. Бочки, обмазанные так, что были непроницаемы, отвязали, вынули из воды, нагрузили на лошадей и немедленно отправили. Вторая посылка была принята так же удачно, но при третьей несколько выстрелов дали нам знать, что наш караул был атакован. «Вот открытие бала», — сказал спокойно Петерс, — «кто-то будет танцевать». И, взявши свой карабин, он присоединился к обоим караулам, которые уже были на месте. Пошла весьма оживленная стрельба, стоившая нам двух убитых и нескольких раненых. По выстрелам таможенных было видно, что они превосходят нас в числе, но, перепуганные и боясь засады, они не решались напасть на нас. Так что мы беспрепятственно отступили и вернулись домой. При самом начале схватки белка снялась с якоря и принялась улепетывать, страшась, чтобы выстрелы не привлекли в эти места правительственных крейсеров. Мне сказали, что, по всей вероятности, они выгрузят остальной товар в другом месте, где вольные экспедиторы имели многих корреспондентов. Возвратясь домой на рассвете дня, я бросился на свою койку и мог сойти с нее только спустя двое суток. Непривычный ночной труд, постоянно влажное белье, в то время как физическое упражнение беспрестанно бросало в пот, беспокойство от новости своего положения, все это соединялось, чтобы свалить меня с ног. Со мной сделалась лихорадка. Когда она прошла, я сказал Петерсу, что нахожу ремесло слишком тяжелым, и потому прошу его отпустить меня. Он гораздо спокойнее отнесся к этому, нежели я думал, и даже отсчитал мне 100 франков. Впоследствии я узнал, что он следил за мною в течение нескольких дней, чтобы удостовериться, действительно ли я отправился в Лиль, как сказал ему. Да, я имел глупость идти снова в этот город из ребячливого желания видеться с Франсиной и взять ее с собой в Голландию, где намеревался открыть маленькое заведение. Но моя опрометчивость не замедлила быть наказанной. Два жандарма, бывшие в кабаке, увидали меня проходящим по улице, и им пришло на мысль нагнать меня и спросить мой паспорт. При повороте они меня настигают, и мое замешательство при их появлении побуждает их забрать меня по наружным приметам. Меня сажают в бригадную тюрьму. Я уже отыскивал средства к побегу, когда услыхал следующее обращение к жандармам. Вот корреспонденция из Лиля. Кому идти? Два человека из лильской бригады подошли к тюрьме и спросили, есть ли дичь. Да, отвечали забравшие меня, вот какой-то господин Леже, я назвал себя этим именем, которого мы нашли без паспорта. Дверь отворяется, и бригадир из Лиля, часто видавший меня в Петит-Отель, восклицает: «Тьфу, пропасть! Да ведь это видок!» Делать нечего, пришлось открыться. Мы подъехали, и через несколько часов я входил в Лиль, сопровождаемый двумя непрошенными телохранителями.